Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06. В Москве это вторник. 12 июля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И это уже забытый вами Александр Асафов, который прогулял несколько наших с вами встреч на прошлой неделе. Ну вот сегодня я снова с вами, и мы продолжаем в нашем традиционном режиме наши с вами сеансы общения. Обсуждаем то, что произошло, то, что произойдет. Соответственно, сегодня у нас, кстати говоря, будет гость, наверное, надо сказать. Помните, пару месяцев назад у нас был в гостях журналист РТ Алексей Ларкин, который рассказывал, как они съездили в Навахо, как они съездили в Мариуполь, какие у него вообще впечатления, да, от ситуации. И вот он опять недавно вернулся. Вот он, соответственно, приехал снова оттуда, и они закончили фильм про Мариуполь. Фильм это сегодня, да, премьера. Мы сегодня о нем поговорим обязательно, ну и поговорим о других обстоятельствах. И о военкорах, и об их жизни, и о тех, и о волонтерах, и о всем, что там происходит сейчас, да, то, что нас интересует, ну, что называется, из первых рук. Вот, это будет во втором часе после 19.05, на всякий случай вот вам сообщаю. А, Светлана, две Светланы у нас в чатике ВКонтакте, туда, где у нас идет трансляция, сегодня она пригодится, да, можно будет посмотреть, как мы с Лешей будем общаться сегодня. Вот, две Светланы там традиционные наши зрительницы, вот они здороваются и пишут. Александр, прошу только не про COVID-19, умоляю, ну, про что, про эту садомитскую чуму обезьян, или как там, оспу, да, она называется, про это тоже не будем, я шучу, и про COVID не будем. Он достал, да, мы столько часов на него потратили, столько раз о нем говорили, поэтому про него не будем тоже. Глеб Урал приветствует нас, добрый вечер, столица. Джекпот спрашивает, подружились ли мы после ссоры? Я что-то не помню, честно говоря, за давностью времен нашей ссоры, но будем считать, что подружились. Так, надо сказать о технических деталях, да, наших встреч. У нас с вами идет видеотрансляция ВКонтакте и в Телеграме. Телеграм-канал радиостанции «Радио говорит МСК». Подписывайтесь, если еще нет. Можете там ссылку взять на официальную страницу ВКонтакте, где идет тоже трансляция. «Говорит Москва 94 FM» называется группа. Также вы можете взять трансляцию у меня ВКонтакте. Я к себе на страницу кладу, только что положил. Ну и традиционно, да и не... И изредка я это делаю, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал, он по поиску, да, можно найти по фамилии Асафов, там я освещаю разные политические обстоятельства, сейчас в основном идущую избирательную кампанию в городе, да, достаточно, если вам это интересно, да, соответственно, можете последить. О погоде, только не про погоду, просит Андрей Богатырев, да вот не получится у вас, Андрей. Про ковид не буду, а вот про погоду обязательно скажу. Да, забыл сказать, у нас же есть бот для общения через Телеграм. Говорит МСК-бот, он называется, поиском найдете в Телеграме, очень удобно. Ну и СМС, СМС можно посылать прямо в ведущего. Но для этого надо текст по номеру послать, плюс 7-925-88-88-94-8. Григорий из ПБ сообщает, что Зельда накрыла ненавидимый губернатором город. Зельда — это, видимо, циклон. Кстати говоря, был я в Санкт-Петербурге на этих выходных. Прекрасная погода, уехал и там всех накрыл. Это, видимо, я виноват. Я уехал из Москвы, Москву тут затопил, а в Питере было вообще неплохо. Ни холодно, ни жарко, прям прекрасно. Питер, кстати, меняется в лучшую сторону, надо отметить. В общем, очень приятное впечатление оставил в этот раз. Вот, приехал в Москве дождик какой-то начался. Вот, хотя, говорят, было жарко эти дни. Ладно, что нам докладывает наша поднадзорная синоптики? Роман Вильфанд, научный руководитель гидрометцентра Российской Федерации. Что нам говорит? До конца второй декады июля в Москве и области сохранится прохладная погода. Температура к выходным будет на 1-2 градуса ниже нормы. Передышка от жары очень длительная, до конца второй декады. Сегодня она уже понизилась на 7-8 градусов по сравнению с вчерашним днем. Не рад я таким прогнозам. Опять и не за свою волынку. Опять и не за свою волынку. Все делают нам холоднее. Ниже нормы, блин. Ниже нормы. Хочется пожелать им ниже нормы чего другого, но не буду этого делать. Из природной злобы, да, хочется это сделать, делать не буду. Погода утром была хорошая в Москве. Да, неплохая. Но могло быть и лучше. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» госпожа Позднякова. Специалисты обещают жаркий август. Она так говорит, как будто она не специалист, да? Но в этом месяце уже и день становится короче, и высота солнца ниже, поэтому вероятность высокой температуры в августе все-таки уменьшается. Надеемся, что погода будет комфортной, в меру жаркой, где-то плюс 25. Вот я вам говорил, что есть ощущение, что лето-то заканчивается. Смотрите, они его уже хоронят. В одно, вторая декада, у этой уже август, день уже короче, высота солнца ниже. Следующий поднадзорный руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Ядро, ну этот прям в поэзии, да, синоптической. Ядро, которое нам подкачивало жаркий воздух, разрушается и уходит. Так что отдохнем от жары. Тем более, если не будет жары, не будет проливных дождей, вселенских гроз и шквалистых ветров. Ох, оставлю без комментариев я этих магов и чародеев. Я надеюсь, что все-таки жара еще вернется, еще погреемся, честно говоря. Любите жару, езжайте в Дубай на своем велосипеде, пишет нам пузатый жужень. Да вы знаете, честно говоря, оставлю я ваше сообщение тоже без комментариев, потому что мне есть куда вас отправить, да? Вот, я, в общем, побуду здесь лучше. Валентина, как и я, пишет, ужас, хочу еще лето, я тоже. Иноагент из подполья спрашивает, какое такое ядро, намекая на Единую Россию, подкачивало жаркий воздух. Ну, видимо, то самое, возможно, да. Которое выдвинуло по Москве 1417 кандидатов на получение, вероятно, мандатов депутатов муниципальных собраний в 125 районах города Москвы. Возможно, это ядро. Ладно, давайте, кстати говоря, про ядро заслушаем руководителя ядра, да. Руководитель ядра у нас кто, правильно? Дмитрий Анатольевич Медведев, который опять в своем телеграм-жанре, в своем телеграм-канале не перестает нас радовать. Зачитаю сегодняшнюю энциклику, да, по-другому это не назвать. Все ищу я хоть какого-то ему дублера, да, хоть кто-то равновесный, чтобы так же жег глаголом электронным, да, сердца людей. Но нет. Все либо осторожны, либо слова набиты, эти самые, не слова, точнее, а речи набиты канцеляризмами. В общем, как-то нету пока равных. Вот. Тут я читал большое расследование в иноагентских СМИ, такое достаточно серьезно. Они ищут все причины, почему Медведев поменялся так и стал в Телеграм писать так много. Там есть там серьезные вопросы к его личной жизни. Они считают, что вот из-за этого. Что довели Дмитрия Анатольевича, вот он и. Я думаю, что это домыслы. Вот, ну, давайте, ладно, к свежему. Что-то как один там журналист, ныне признанный иноагентом, любил про себя писать. Читайте свежего меня. Давайте почитаем свежего Дмитрия Анатольевича Медведева. Курсы евро и доллара впервые за 20 лет сравнялись. Прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться. Сначала ЕСовцы выстрелили себе в голову из санкционного пистолета. Теперь пожинают горькие плоды. Спада производства, за критической продуктовой инфляции, потери конкурентоспособности своих товаров, ожидание зимы в ледяных жилищах без нашего газа. В глобальном плане это подтверждение крайне непродуманного характера санкций в отношении России. Санкции не работают. Санкции вредны самим европейцам. Евро слабеет. Ну и, конечно же, европейская валюта, дешевеющая относительно американской, стала отличным маркером того, кто платит звонкой монетой за кровавый кризис в Незалежной. Вашингтон на пару с Лондоном развели европейцев, как наперсточники. сколько силы, да, в этой, сколько экспрессии в этом словосочетании. Известно, что война есть продолжение политики другими средствами. Затевая экономическую бойню, надо было просчитать свои собственные валютно-экономические проблемы, а не просто вводить дурные рестрикции. В Белом доме эта формула, в отличие от брюссельских псов войны, знают, видимо, несравненно лучше. Себя любимых они наказывают гораздо реже, долго вымеряя последствия. А вот, в кавычках, полезные европейские идиоты пострадали по милости американцев куда сильнее. Но их совсем не жаль, поскольку именно русофобы из ЕС и развязали гибридную войну с Россией и открыли против нас широкий экономический фронт. Впрочем, платежеспособность Европы беспокоит нас мало. Нам нужно заниматься адаптацией своей экономики к новым весьма сложным условиям. Решать проблемы в промышленности, включая обеспечение технологического суверенитета. Здесь еще очень много дел. А лучшей защитой от протухающего евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с нашими надежными партнерами, включая использование национальных валют российского рубля, китайского юаня, индийской рупии и др. В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов. Пока же 1 доллар равен 1 евро. Храните сбережения в рублях. Это был экономический ликбез Дмитрия Анатольевича Медведева, посвященный паритетному курсу доллара и евро, который мы сегодня наблюдали. Послушаешь Медведева, пишет Алла Северная Тушина, создается впечатление, что у нас-то все в шоколаде. Мне вспоминается вот в похожем жанре, да, вот на что похоже, да, с кем сравнить. Но вот прохановские передовицы в газете «Завтра» легендарные, они, конечно, очень были витиеватой речью, наверняка еще есть, я очень давно не открывал, много лет, наверняка существуют как жанр, вот, но они несколько иные, они такие больше тягучие, певучие. А вот нечто похожее было у Эдуарда Вениаминовича Лимонова. У него в «Лимонке», во-первых, был такой раздел в газете «Лимонка», не знаю, запрещенная, нет ли. Там был такой раздел «Как надо понимать». И вот передовицу он в таком же стиле, вот вспомнил, о кого мне напоминает нынешний Дмитрий Анатольевич, в таком же стиле он сжег и писал, это была там проповедь на там паритетный курс доллара с евро. Вот мне кажется, вот где стиль-то был. Ну, возможно, я неправильно помню, потому что я, естественно, не читал же там, сколько лет, 20, наверное, я «Лимонку» в руках не держал, да, но вот там, мне кажется, нечто похожее было. Храните сбережения в рублях, твердо и четко, понимаешь. Медведев злится, что его не пускают на виноградники в Италии. Я думаю, что он не злится, я думаю, что он все выводы сделал, он писал об этом же тоже. В Турции в маршрутках уже давно евро равен доллару, Григорий СПБ пишет. Кстати, не только в маршрутках, не только в Турции. Вот, судя по всему, Медведев злится, что его не пускают на его виноградники в Италии. Николай Хром пишет, что там за острослов насчет велосипеда высказался. Он просто не знает удовольствия от велопутешествия. Кстати говоря, да, видел же, эту трассу строят Москва-Питер. И в Калининграде, кстати, строят большую трассу, тоже через всю область. Так что велопутешествие такая история. Я когда выезжал? В понедельник, что ли? Да, в понедельник я с утреца по Лосинке прокатился. Красота! Только деревьев много поваленных, не очень удобно. А так, по Лосиному острову одно наслаждение. Часика полтора вкатил. Дмитрий Анатольевич выводы сделал заранее, и вывод капитала из виноградников тоже, Глеб считает, предварительно. Не знаю, честно, звонок какой-то есть. Давайте послушаем. Я слышал, тут телефон не работал, пока меня не было. Здрасте.
Алло, да, Александр, добрый вечер. Я прошу прощения, у меня просто задержка идет. О, какая тема, это самое... Скажите, пожалуйста, я...
Мы пока по Дмитрию Анатольевичу восхищаемся его глаголом, которым он жжет доллары в евро.
Ага. А там поконкретнее, что он сказал?
Он сказал, что, ну, грубо говоря, заваливается экономика, и они не рассчитали санкции, выстрелили себе в башку из санкционного пистолета. Если американцы поумнее и попродуманнее, то эти побежали вперед, не ожидая, так сказать, таких последствий для себя. Вклады, храните деньги в рублях, в общем, сказал он.
Я понял. Ну, во-первых, надо сначала тогда наши золотовалютные резервы как-то изъять и как-то их вообще обеспечить. А вот мы видим разные, значит, манипуляции Центробанка, да, который то там отпускает рубль, то наоборот его затягивает. Поэтому, ну, Дмитрий Анатольевич, ну, у нас понятно, что он патриот во все до мозга костей, да. Вот. Но я бы, конечно, не стал сбрасывать еще со счетов эти две, как бы, валюты, тем более, вот, что, как бы, доллар, он очень много где крутится, и здесь, в общем-то, юаню с рублем надо будет попотеть серьезно.
Ну, пусть потеют, почему нет? Я не возражаю, спасибо. Вот. Светланыч пишет, туристы из-за границы возвращаются, да не с пустыми руками. Товарищ из Португалии только первая ласточка, это имеется в виду какой, по этой самой... По оспе обезьян, что ли, или что? Да, Майк шутит смешно, зачитывать не буду. Так, давайте по другим новостям пробежим. Сегодня я хотел поговорить по господину Джонсону достаточно подробно, если это интересно, потому что случилось такое. Я причем думал, что вот усидит старик, да, и ничего с ним не будет, потому что он очень бодро докладывал, вы не дождетесь, не добьетесь. Ну вот, а потом бабах, министры посыпался и он сам, да, я хотел об этом предметно поговорить, но, видимо, в следующей получасовке. Пробежимся еще по другим новостям, пока к Джонсонюку-то мы с вами не это самое, не перешли. Борис Джонсон это, кто такой, спрашивает Джекпот, да, есть такой, посмотрите, такой, с причесочкой такой. У него, кстати, там папа был достойный журналист, по-моему, пакистанский. Так, Министерство внутренних дел разработало законопроекты за уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. В общем, так, сейчас административная ответственность, ну, в общем, будет уголовная, да, в ближайшее время. Ну, и вот, собственно, неплохая инициатива. Вылез из пучины, иначе не назвать, господин Лех Валенца. И вот, что называется, не ожидал я от него. Ну, то я ожидал, я сейчас от всех уже всего ожидаю. То там понравилось мне, Анджей Дуда рассказал всем, по-моему, нет, Матеуш Моровецкий это был, да, премьер. Рассказал о том, что наследники запрещенной в России УПА украинской повстанческой армии, да, запрещенной в России организации, это... нынешний русский мир. Вот как у него в башке это сложилось, я не понимаю, да, но вот тем не менее на голубом глазу он это самое рассказывал. Вот, Лех Валенца поехал на похожую тему и призвал сократить население России до 50 миллионов человек путем отсоединения аннексированных территорий. Говорить о глобальной безопасности возможно только если в Российской Федерации сменится политический строй и страна будет разделена на части. Собственно, обратился он к западным странам, чтобы они это проделали. Вернуть к населению менее 50 миллионов человек. Дмитрий Песков сказал, что это ни на что не повлияет, а Мария Захарова сравнила Леха Валенцу с серийным убийцей Чикатило. Прекрасные люди. Так, Шотландия вслед за Уэльсом остановила прием беженцев с Украины из-за нехватки жилья. Мы были вынуждены принять исключительно сложное решение последовать примеру Уэльса и приостановить программу размещения беженцев, чтобы иметь возможность оказывать помощь тем, кто уже получил визу. Но на прежнем высоком уровне. В ближайшие 3 месяцев шотландское правительство не будет давать жилье новым беженцам. По региональной программе. Пока ей воспользовались 7 тысяч человек. Ну, вообще, общая цифра по данным Верховного комиссара ООН, что всего уехало 8 тысяч. Вот. Но, честно говоря, точных данных нет, потому что это такая маятниковая миграция, непонятно, сколько и где находится. Значит, открывается опять турецкая история. Турецкая история, связанная с очень таким активным участием в переговорных процессах различных. Ну и вот завтра встречаются российская и украинская делегация, а также представители ООН, но они встречаются в Турции по зерну. Завтра в Стамбуле первый очный контакт представителей Москвы и Киева, ну, не считая, да, что контакты через прицел происходят достаточно часто, с момента прекращения этих самых переговоров по регулированию ситуации на Украине. Завтра будут обсуждать вывоз зерна морским путем. Об этом нам сообщает турецкий министр обороны. И вот, соответственно, Эрдоган говорил, что там в течение там, 10 дней, да, решит этот вопрос. Вот. И вчера вот был разговор на эту тему Эрдогана с Путиным. Посмотрим, до чего договорятся. 789-й спрашивает, у меня есть и доллары, и евро. Это мои доллары подорожали или евро подешевел? Да примите любое комфортное для вас решение. Командор Дринкинс на тему высказывания в Валенсии, да, традиционно предлагает поделить Польшу. Да, был такой спорт в 20 веке, я помню. Значит, еще вот обращаю ваше внимание, что в повестке многовато новостей с Ближнего Востока стало. И прям вот такое ощущение, что Ближний Восток опять с нами случился, опять мы все видим, слышим, опять все происходит, и, собственно, продуцируют эти новости, понятно, американцы. Почему они это делают? Потому что Байден туда поехал. Ну, вот одна из таких новостей. Американские военные уничтожили в Сирии одного из главарей запрещенной в России организации, террористической группировки и Исламское государство. Уничтожили Махера Аль-Агаля, сообщает Центральное командование Пентагона. Считается, что он курировал деятельность запрещенную в России Исламского государства в Сирии, был один из четырех основных главарей. Нанесен удар с беспилотного летательного аппарата в районе Джиндрейса на северо-востоке Сирии по двум высокопоставленным активистам запрещенного в России Исламского государства. Удар... Американские военные утверждают, что обошелся без потерь среди гражданского населения. Что интересно, да, вот есть еще похожая новость. Вчера Салливан, по-моему, Салливан-то был, да, и вышел и рассказал, что Иран скоро поставит Россия. Беспилотники, иранские беспилотники, что это плохо, да. Наша информация указывает на то, что иранское правительство готовится предоставить России до несколько сотен беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники, способные нести оружие в ускоренные сроки. Ну и по данным Салливана, Москва обратилась к Тегерану с просьбой предоставить беспилотники для использования их в спецоперации. Иран готов не только предоставить, но и обучить. Значит, МИД Ирана опровергает Салливана. Насер Кани говорит, что это все не соответствует действительности, что мы действительно сотрудничаем, мы сотрудничаем очень давно, но особого развития, да, в последнее время не наблюдалось. Вот, и он обвиняет американцев в том, что они многие страны превратили в склад своего различного смертоносного оружия, да. Вот, и... В общем, они отрицают. Об иранских беспилотниках интересно, американских, господи, говорка, об иранских беспилотниках интересно поговорить, что это. Потому что, не знаю, известно ли широкой публике, но это достаточно интересная, такая мощная история. Иранцы, несмотря на то, что они под санкциями, под ограничениями, с 2000-х годов, с 2000-го года, по-моему, развивают эту индустрию, развивают достаточно эффективно, и это такая серьезная проблема и американцев, и Израиля. Давайте об этом попробуем поговорить после выпуска новостей про иранские беспилотники. Потом поговорим еще о каких-нибудь новостях и, конечно, не забудем Джонсона. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:35 в Москве, это вторник, 12 июля. Почти полмесяца уже прошло. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. На дорогах Москвы 6 баллов. За окном солнышко. В общем, неплохо, несмотря на эти апокалиптические ожидания, которыми нам формируют синоптики. Но, тем не менее, мы с вами снова обсуждаем, снова там смотрим, что там в новостях. И хотели поговорить про иранские беспилотники. Да, вот что интересно, Алексей спрашивает, это те иранские беспилотники, которые бомбили нефтяные базы у саудитов? Они и в том числе. У Ирана, до самого, на самом деле, большой флот, да, беспилотный. Этот флот, по мнению американцев, да, весьма страшная штука. Они обвиняют Иран в том, что он поставляет и сотрудничает по этому направлению с КНДР и с другими разными неприятными странами, обвиняют их во всем. Самый большой парадокс, откуда они взялись. Если Турция достаточно давно строит эти самые на продажу, что называется, свои Байрактары и так далее, да, вот, то Иран занимается еще раньше, но в тишине. В тишине, потому что откуда он взял-то их? Он же под санкциями, у него нет каких-то там технологических прорывов. Откуда это взялось? Что это такое? Оказывается, они сбивают, причем сбивают в том числе, как американцы считают, устаревшей советской техникой. Устаревшей советской техникой израильские образцы, американские образцы. А потом на их основе их собирают, да, причем... В каком-то это было фильме, да, в каком-то фильме было, что там до песчинки они что-то выносили, да, и потом дети в пещере это все собирали, да. Ну, вот этот образ есть наглядно, как они там нечто там подбирают сбитые, собирают, потом восстанавливают. И они вот, собственно, продвинулись достаточно далеко. Там были претензии к Турции, что, ну, негде взять Ирану, движки, да, для беспилотников. Откуда, да? А там очень большая такая хорошая линейка. Значит, их там не менее 15 видов. В том числе есть, например, серия «Шахиды». Ну, понятная этимология, да? С 2010 года они ее собирают на основе, в том числе, обломков от сбитых беспилотников американских невидимок «Рок Аркью». 170, вот, и вот там один из шахидов, 141, например, несет две 50-килограммовых бомбы на 500 километров. 181 шахид везет две по 100 управляемые ракеты на 1500 километров. 171 несет поменьше, но летает на 4500. 129 400 килограмм может поднять, да, 149 500, это серьезно. А есть еще копия... известного этого самого беспилотника американского, не помню, как он называется, который камикадзе, да? Вот, здесь он называется Маджахер. Это вот реплика, да? Вот, есть РААТ еще, ударный беспилотник. В общем, там нормально, они нормально разобрались, вот, и, собственно, сборную солянку создали, вот эту историю. И я так понимаю, что, конечно, они выходят на, сейчас на коммерческий рынок вслед за Турцией. Потому что были сообщения... И что они в Узбекистане завод строят. Вот. В фильме «Железный человек», когда там Старк был ранен в пещере, собирали самый первый железный костюм. Да-да, вот эти образы есть, да. Григорий напоминает, что «Байрактары» тоже сборная солянка. Но их много, и они летают. Ну вот, и это, в общем, приличная история. Теперь к вопросу, почему американцы говорят об этом сейчас. Ну, во-первых, Байден катается. Вон ему на закуску убили... главаря одного из четырех запрещенного России исламского этого государства. Надо напомнить, что Иран плохие парни и сотрудничают, ну, с самой большой проблемой. Самой большой проблемой в мире — это Россия. Вчера же Блинкен, да, выступил о том, что как, в мире две беды, да, но это не дороги и дураки, это наша национальная история, а две беды — это Россия и Китай. Китай меньше, но все-таки. Вот. И, собственно, для того, чтобы Иран подновить антииранскую риторику, да, соответственно, вот это сказали. Вот, в принципе, вполне реальная история, да. Вполне реальная история, да, но дело в том, что Россия никуда не обращалась. У нас есть и свои, там, серии «Орлан», там, и так далее. Я не очень хорошо вот разбираюсь в беспилотниках, но знаю, что есть, знаю, что летают, знаю, что используются, да. Ну вот. Но вот американцы придумали вот такую историю. Я думаю, что если это действительно там случится в реальности, если наши договорятся с иранцами о предоставлении нескольких сотен этих аппаратов, то я думаю, что начнутся сюрпризы, да, у представителей защитников демократии очень серьезные. Вот, но не знаю, честно говоря, считаю, что это домысел. Алекс С. пишет: удивительно, что десятилетиями по санкциями Иран смог создать флот беспилотников, а мы нет. Ну, во-первых, у нас пока нет образцов в таком количестве. Вот. Во-вторых, у нас есть беспилотники. Он, Григорий СПБ, пишет, в Кронштадте делает. Но действительно, мы и тут как во многом припоздали, да. Что можно было это начать делать раньше, в это вкладываться, об этом много писали. Ну, вот. Ну, это называется, задним умом все крепкие. Но сейчас, и насколько я знаю, у нас достаточно нормально в этом отношении, хотя могу заблуждаться. Вот, что там еще по новостям? Ну, конечно, вот этот жуткий обстрел новой Каховки в Херсонской области, вы наверняка уже видели, обсуждали. Вот, ну, вот просто констатирую факт, да, что происходят вот такие там события, да. И причем это все уже, даже общался вчера, да и сегодня тоже поговорим с Алексеем, общался вчера с теми, кто сейчас там в Донецке находится, и вот, ну, вояки, военные, там, под Донецком они. И они говорят, что вот характер изменился, да, обстрелов, потому что прилетает в основном заграничное в Донецк. Говорят, мы, конечно, там, оно уничтожается и так далее, но его, ну, вот оно есть, да, оно летает. И, собственно, по информации из администрации региона Губарева, да, замглавы написал это, что это американские «Хаймарсы». Вот я не знаю, насколько это так, но, видимо, им там виднее. Сотни зданий, десятки объектов инфраструктуры. 7 человек погибли, 90 медицинская помощь в разной степени. Жуткая, жуткая история. Вот, ну, да, вот опять же, да, я не сторонник прикладной конспирологии, но вот люди проводят параллель с тем, что тот самый Блинкен, госсекретарь, выступил с заявлением за полчаса до обстрела. Там вот цитата. «Мы видим, что мировому порядку бросают вызов. Это бросает вызов России своей агрессии против Украины. Потому что речь идет не только об ужасных разрушениях и смертях, но и о том факте, что если России будет позволено делать то, что она делает, это означает, что мы вернемся в мир, в котором сила имеет право. Мир, в котором большие нации могут запугивать малые нации. Это противоположно порядку, основанному на правилах. С другой стороны, мы видим, что Китай бросает вызов порядку, проявляя растущую агрессию в регионе, усиливая репрессии внутри страны». Вот, ну, в общем, как-то так, да, не знаю, насколько это совпадение и так далее. Вот, ну, много заявлений в Госдуме, кстати говоря, в пятницу их в эту собирают, зачем не говорят, это прям интрига, обсуждаемая в телеграм-каналах, интрига, обсуждаемая самими депутатами, которые не знают, зачем их собирают. Мы с вами последим, я думаю, что там может быть нечто интересное. Хотя, по самой такой адекватной информации, это какие-то правительственные инициативы, но все ждут чего-то такого, либо там запрет Литвы. Запрет Литвы, или, не знаю, ответ по калининградскому вот этому транзиту, или какие-то новые еще истории по, там, не знаю, новые законы, да, связанные с СВО, неизвестно. Ну, вот интрига, да, и мы в интриге тоже поживем с вами. Думаю, что ничего такого, честно говоря, на интригу всегда интересно. Что еще сегодня произошло? Что еще сегодня произошло такого? Ну, много чего, да. Может, наверное, уже по Джонсону поговорим, не знаю. Насколько это интересно, мне кажется, там много фактуры, потому что вой стоит. Вой стоит жуткий. На кого же ты нас покинул? Причем, ну, вой стоит там, понятно, да, в социальных сетях, какого характера. Тем не менее... Очень не могу не зачитать. Командор Дринкингс пишет. А представьте, что вот это все ради того, чтобы Байден на себя смог прикрыть историю с его сынком Хантером. Так. Белорус опять пишет. А все Украину не жутко потрошить, жутко потрошить. Или там все нацисты? Я думаю, что на этот вопрос вы способны сами ответить. Борис опять за свое. Я устал, я ухожу. А надеюсь, опять Владимира за старшего оставит. Вопрос, какого Владимира? Это другой Борис. Другой Борис. Блинкин после того, как переболел короной, стал такой хинею нести. Там они все хороши. Я тут специалиста слушал по английской. Собственно, политики, который много лет за ней следит, и он живет там, да, он абсолютно настроен негативно там к России. Вот, но тем не менее, его задали вопрос, вот как он прокомментирует, что происходит, почему Джонсоны уходят, Борисы, и что вообще происходит. И он, собственно, человеческим голосом докладывает, что я, говорит, считаю, что вот это новое поколение, которое пришло после Тэтчер, говорит, ну даже хрен с ним после Тэтчер, после Кэмерона, да, еще Мэй кое-как, но это уже кое-как. А вот эти клоуны, говорит, ну они вообще, они страну доведут неизвестно куда. Они 4 года у власти, консервативная партия, а у них меняется там за это время там 4-й премьер-министр, такого не бывало никогда. И понятно, что у них конкуренции особо нет, там, от либористов и так далее, да. Но то, что у них происходит, это трэш, угар и содомия, да. И что они точно страну доведут, что у них нет, там, скажем так, возможности нормально управлять, да, точнее, они этим не занимаются. В основном это скандалы, это какие-то абсурдные высказывания, не менее абсурдные решения. Не знаю, насколько он, соответственно, прав, но вот вроде как специалист, очень сильно сокрушался. Вот, мне тоже, опять же, кажется, что думаю, что англичанам-то виднее, но, тем не менее, динамика налицо. Вот, я, честно говоря, думал, что Джонсон не уйдет, потому что у них, вот, как правило, как я вижу, да, премьер, он заканчивает какой-то проект. И, там, завершает, например, до точки переговоры по Брекситу, да, потом завершает сделку по Брекситу, вот, ну и тому подобная история. Не знаю, привела ли его к отставке помощь Украине, и что с ней будет дальше, тоже вопрос отдельный, который стоит обсудить, потому что все кандидаты на его пост так или иначе высказываются в этом ключе, но тема интересна. 7 июля Борис Джонсон подал в отставку якобы за секс-скандала, вызванного домогательством его пинчера, не в смысле его пинчера собаки, его протеже координатора парламентской фракции консервативной партии Криса Пинчера. 5 раз ему сообщали, он не реагировал, вот, соответственно, привело к тому, что все министры поувольнялись, вот, ну и это самое, он в отставку ушел, вот, значит, выбор главы новой консервативной партии начнется на следующей неделе, но следующее, там, в сентябре, да, будет. Значит, что интересно, что Пинчер это самый приставал не к кому, а к двум мужчинам. И причем не первый раз, но ничего он не признал. Вот, 11 министров и несколько десятков чиновников ушли, да, чтобы Джонсон ушел. Они митинговали, чтобы он ушел, да, потому что там была и винная вечеринка, в общем. И итогом 59 министров партийных функционеров уволились, да, для того, чтобы добиться увольнения Джонсона. Много говорят о преемниках, и в преемниках там прям по красоте, да. Значит, мы всех, собственно, с вами слышали, знаем, любим и так далее. Значит, экс-глава Минфина Раши Сунак, там два выходца из Индии и Пакистана. Палата общин, глава комитета Том Тугенхат, генеральный прокурор Англии и Уэльса Сью Эллен Брейвермен и депутат. Вот. Значит, кто еще? Ли Страс, конечно же, министр финансов. Ли Страс это глава МИДа, да? Надим Захави. Соответственно, его предшественники на этом посту Риши Сунак и Саджид Джавид. Министр транспорта, глава МИДа бывший Джереми Хант, это интересно. Вот, ну и этот самый Уоллес, министр обороны. Вот. Значит, они уже начинают обсуждать. Уже начинается кампания, да. Вот. И, собственно, они на все лады рассказывают, что они как чего. Ли Страсс. Всецелая поддержка Украины. Бен Уоллес. За Украину против России. Пенни Мордонт, министр торговли. Неограниченная поддержка против чудовищного российского вторжения. В общем, они все, собственно, в достаточно там в одну дуду поют. И что интересно, второй момент, на который я обратил внимание, что они все говорят об увеличении военных расходов. Увеличение военных расходов мы с вами понимаем, да, это способ вложить деньги в экономику, которая себя чувствует не очень напрямую. Вот, ну и, собственно, Бен Уоллес сначала заявил, что пойдет, да, а потом, собственно, отказался. Вот, но, тем не менее, это будет достаточно весело, это будет достаточно интересно. Они будут конкурировать внутри одного контекста. Это как в Эстонии, по-моему, две партии, они очень жестко конкурируют, но они все за европейские ценности против России, да, хотя там максимально противоположно по другим вопросам. Вот, что еще сказать на этот счет? На этот счет я хочу сказать вам следующее, что, конечно, не, ну, конечно, причины, по которым Джонсон ушел, да, я точно сказать не могу. Возможно, действительно, череда скандалов, винная вечеринка, вот эта содомия его помощника, да, этого там ковидная история. Вопросы по деньгам ему предъявляли, да, что он за 200 тысяч в год писал колоночку, да, в СМИ, что, в общем, достаточно некрасиво было. Но я думаю, что это связано с тем, что курс нужен иной. И вопрос, куда, хотя они все рассказывают о поддержке, будут ли они дальше тратить деньги, вопрос. Или займутся какой-то историей там с экономикой связанной. Тоже сегодня были данные о том, что покупают они российскую нефть, там через один достаточно такой кривой ход, но покупают и даже увеличивают. Вот, ну, увеличивают покупку. У меня к вам вопрос. Что вы думаете по поводу господина Джинсунюка, его так называют на Украине? Считают его прямо надеждой и считают, что теперь все пропало, никто больше НЛО это такие гранатомет не даст. Вот, и что, собственно, это печаль. Я считаю, что англосаксы разберутся, что следующий пример будет не меньшей гадиной, чем три предыдущих. Вот, и, собственно, для нас ничего не поменяется, да, мы для них, скажем так, политические оппоненты в любом случае. Вот, но, конечно, наверное, встанет там ряда патриотов, сейчас будут раздаваться голоса, что это, в общем, и неплохо, что вот этот русофоб Джонсон свалил. Кстати, посмотрим, что Дмитрий Анатольевич по этому вопросу напишет. Вот, но, тем не менее, вот я считаю так, хочу ваше мнение послушать. Здрасте, Вайс, говорите.
Здравствуйте, Александр. Но тут я считаю, что совокупность причин, вся вот эта формальная шелуха и пена по поводу бутлегерских вечеринок в пандемийные ограничения и его так называемая протекция довольно-таки компроматного человека, скомпрометирующий себя не только по этому поводу на самом деле, это просто формальная сторона вопроса, чтобы подчеркнуть всю чопорность так называемой бюрократической, демократической машины коллективного Запада, в том числе Великобритании. На самом деле Джонсон был увлечен в расходовании государственных средств, пусть не у не очень больших объемах в личных целях, и использование объектов недвижимости государственной власти. Тоже в своих целях, в том числе он хочет сейчас обручиться со своей сожительницей, по-моему, в том же, в каком-то из особняков, который принадлежит непосредственно, если так можно
да
говорить.
Да и Аллах с ними обоими.
Да, но дело...
Вопрос... Насколько для нас это важно, не важно? Насколько вот это как-то меняет внешнеполитическую ситуацию?
По отношению к нам это будет политика еще более агрессивная, вот. Тем более, что против Джонсона высказалось почти 80% населения, и социологические опросы проводились с начала года почти каждую неделю. И главная беда Джонсона в том, что, ну, усугубленная не только коронавирусом, но и политика в отношении России, что усугубило не только экономический, но и энергетический тромбоз с повышением цен, который там повышался каждый каждую неделю тоже. Это прежде всего Джонсон со всех трибун орал, что после Брексита все англичане, жители Великобритании, в том числе и Шотландии, заживут буквально кратно лучше, чем было до этого. Вот поэтому на него и население озлоблено. Поэтому здесь в любом случае машину надо менять. Но на самом деле альтернативной Джонсону, по всей логике, сейчас является глава так называемой официальной оппозиции Его Величества Королевы. Это глава партии лейбористов Кир, который остается в тени. Кир, Стармер. Кир Стармер, который является и входит в совет Тайного Совета Великобритании. Я не сбрасывал бы со счетов лейбористов, потому что по логике вещей опять назначать на пост премьера-министра, ну, если так можно выразиться, главу МИДа, это просто уже перебор, во-первых. А во-вторых,
мне кажется,
думаю, консерваторы вот засиделись в любом случае.
Из-за во-первых, консерваторов, я считаю, не сменят. Вы помните, как они на слушаниях по Скрипалям, когда Мэй, как она, я не знаю, какое это слово корректно употребить, как она обращалась с лейбористами-то. И в чем она их обвиняла, и как. Я думаю, что консерваторы у власти надолго. Я думаю, что они не поменяют лошадь совершенно точно, потому что там оппозиция ее величества, а не, ну, понимаете, да, не ему величество, да. Вот, и в этом контексте я считаю, что они сейчас в нынешней ситуации только Трасс должны выдвинуть, чтобы совсем идиотская история была.
Ну, я думаю, что в любом случае без Елизаветы II дело не решится. И существует и тайный совет, через который консультируются те или иные назначаемые полномочные лица высшей категории. И в том числе не только во дворце это решается в узком кругу. Но я имею в виду не то, что там какое-то чаепитие, например, на самом деле. Но официальные лица туда прибывают, в том числе и так называемая неофициальная оппозиция, которая в зависимости от большинства в парламенте занимает второе место по количеству в палате общин. Я имею в виду партийной принадлежности. Поэтому это очень будет интересно наблюдать за этим. Но я думаю, что Александр Ли Страс не станет премьер-министром Великобритании. Тем более, я думаю, вряд ли она выиграет выборы в палате общин по своему лидерству в палате консерваторов.
Ну, я понял, где ваши надежды лежат. Вот Павел пишет, будущий премьер Елизавета Тарасенко еще покажет всем, как правильно борщ варить. Светланыч пишет, судя по всему, что стала появляться информация о том, что Украм перестанут поставлять оружие, поскольку воруют. Отставка Джонсонюка повод отъехать без потерь. Не знаю. Честно говоря, мы, конечно, будем следить, вот, но я считаю, что антироссийский контекст и помощь Украине уже не безвозмездная, да, там уже пошла история, что все остальное в кредит поставляется, подарили несколько этих гаубиц, а дальше кредиты, но это неплохо. Знаете, мне понравилось еще в одном СМИ, не знаю, как это, иноагент, да, BBC, но BBC тоже иностранном агенте обсуждали, что, оказывается, пока Германия и Франция подло творили минские переговоры и пытались и так далее, Британия сделала правильный вывод и учила по специальной программе украинских военных десятками тысяч. Только это, мол, все дело и спасло. Фактически люди, ну, признаются, да. Вот, но это никого не смущает. Я думаю, что англосаксы, да, Британия, конечно, будет продолжать свои антироссийские вот эти все истории. Насколько на нас это повлияет, не знаю, но тем не менее, ну, это, ну, по крайней мере, там, забавная, да, такая политическая история. Я еще полагаю, ну, если уж совсем конспирология, что там, ну, какие-то люди дохнуть начнут. Ну, посмотрим, возможно, я как бы переоцениваю там глубину политического кризиса, просто обычно, когда там кризис, там какие-то внезапные смерти начинаются. Посмотрим, как будет в этот раз. Посмотрим, как будет в этот раз, а после новостей же пообщайся с гостем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Вторник, 12 июля. У нас сегодня гость, как я говорил. У нас сегодня Алексей Ларкин, журналист РТ.
Всем здравствуйте, да.
И сегодня мы, собственно, продолжим разговор, который начали несколько месяцев назад. Когда мы встречались в прошлый раз и обсуждали ваши впечатления, Алексей, от ваших командировок туда, на освобожденные территории, которые тогда еще находились в процессе освобождения, да, вы сказали о том, что вы снимаете фильм, большой фильм про Мариуполь, это в том числе вот такой повод для нашей встречи, хотя поговорить я хочу не только об этом.
Ну, я его тогда проанонсировал и думал, что мы его так, а-ля, относительно быстро выпустим, но оказалось, что немножко больше времени это заняло, и вот сегодня у нас был официальный такой релиз с утреца, уже все желающие могут наш фильм, который называется «Мариуполь. Русский город», посмотреть. РТ Россия во всех соцсетях.
Вы можете сам также фильм, сказать, да, про ваш телеграм-канал, как его найти, чтобы там его найти. Я там видел анонс.
А, да, можно и там найти. Называется он просто Ларкин. Просто забивайте фамилию в поиск, и можно меня найти тем, кому это интересно. В общем, фильм получился большой, действительно. Мы очень рады, что наконец-то мы его выпустили, и он получился вот такой, как мы и хотели. Без, скажем так, без купюр, просто вот максимально подробный. 2 часа 16 минут. Я не уверен, что все это выдержат, но, надеюсь, будет людям интересно.
У меня вопрос такой. Вы в анонсе его назвали самым большим, эпичным и красивым фильмом вашей команды. Я не сказать, что я успел все 2 часа посмотреть, но я посмотрел трейлер, да, и так полистал. И вот там, ну, там много разрушений, там много боевых действий, там много людей во время боевых действий. А как сочетается красивое вот с документальным в этом случае? Потому что мне показалось, там есть и страшное, а не только большое, эпичное и красивое.
Ну, здесь красивое, я, конечно, говорю с позиции документалиста, то есть, грубо говоря, там человека, который это снимает. То есть, конечно, если мы какими-то общепринятыми мерками это называем, то, ну, красивого там мало, есть вдохновляющие, есть, конечно, достаточно позитивных моментов, то есть это не сплошная депрессуха, но я просто имел в виду, что у нас получилось снять его, знаете, так обстоятельно, не в стиле каком-то репортажном, где не уделяется внимание картинке, тому, как это снято, а у нас получилось, слава богу, заморочиться, как бы сделать, ну, вот так, что это выглядит как кино.
Пролеты беспилотников, да, эти большие?
Да, это потеряли мы даже один, как минимум, точно. Много нервов, сил, времени и рисков стоили вот эти все пролеты на беспилотники. Поэтому, понимаете, люди же смотрят, такая, ну, вот картинка сверху, с высоты птичьего полета, ну и ладно. А ты, когда сам это смотришь как автор, ты вот вспоминаешь, чего она тебе стоила, и тебе кажется, что это самая твоя любимая часть фильма. Вот, ну, как-то так происходит обычно.
Ну, вот я не знаю, это называется, да, спойлер хуже кинолюбителя, да, как говорит у нас в интернете. А чего ждать от фильма? Вот, ну, заинтересуйте нас, чтобы мы его сходили посмотреть.
Сегодня, кстати, было сложно очень не определить жанр его, когда меня попросили классификатор дать. Но, по сути, фильм представляет собой такую хронику событий происходящих, потому что мы были в Мариуполе, ну, практически с самого начала боев за него. Мы до этого были в Волновахе, мы это обсуждали с вами в прошлый раз, потом переключились на Мариуполь. И, грубо говоря, каждый день мы заходили чуть дальше. То есть каждый день какие-то одна-две улицы новые переходили под контроль нашей армии, а мы как бы иногда следом за ними, иногда параллельно, иногда случайно забегая даже вперед и потом судорожно возвращаясь в безопасные места. В общем, мы все это снимали, снимали местных жителей, наших военных, кто там был, и параллельно с этим, но это как бы фильм, грубо говоря, не спецрепортаж, просто длинный, как это обычно бывает, обо всем, что происходит, а это именно кино, где есть герои. У нас есть два главных героя, там один это Павел Чуприна, вот люди, которые за Донбассом следят, они знают это имя, потому что это человек, который когда-то вместе с Семеном Пеговым снимал бои за Донецкий аэропорт, был в самой-самой гуще, вот именно его кадры из аэропорта, они самые легендарные, ну, может, наряду с Максимом Фадеевым, который тоже один из авторов нашего вот фильма нынешнего. И, в общем, он сам мариупольский. И он там не был 10 лет, он до войны еще переехал в Донецк, ну, а потом уже вернуться не мог, понятное дело, из-за своей позиции в целом. И вот у него там осталась вся семья, и когда начались эти боевые действия, он с нами вызвался, мы ему предложили, и он нас попросил, что, ребята, давайте скатаемся, может, я найду кого-то из своих, там, маму, папу, брата, всю-всю-всю большую семью. И в итоге мы сняли об этом историю. Мы приехали вместе с ним, он рассказал, где это он там работал, жил, учился, каким вообще был город до всех этих событий. И есть кадры того, как мы ищем его семью, находим, Это тоже все было очень нервно, потому что, сами понимаете, связи-то там нет никакой. И мы там приезжаешь в один двор, дом, как-то узнаешь от кого-то, едешь в другой, там тоже никого нет, по дороге еще куча всяких препятствий и приключений, квестов. И, в общем, такая вот история. Параллельно с этим история Ольги Селецкой, это имя не так, чтобы многим известно, это мариупольская активистка движения «Русская весна», которая там была... Одной из главой этого движения, ну, там разные были зоны ответственности у них, в общем, участвовала и в антимайдане, и вот в выступлениях, которые были у мариупольской администрации, там во всех этих событиях 2014 года. А потом она служила у Мозгового, если я не ошибаюсь, сейчас вылетела как-то из головы, и, в общем, попала в Мариуполь уже во время их такой спецоперации по освобождению наших, ну, то есть про российских бойцов, которые были там в плену, там она рассказывает всю эту историю. В общем, ее там то ли из-за предательства кого-то, то ли просто по стечению обстоятельств задержали. И сначала она подверглась пыткам. То есть сначала в знаменитой библиотеке, так называется Мариупольский аэропорт, вы наверняка знаете, Александр, вот, да, ее там пытали бойцы батальона «Азов». Вот, и она, мы с ней вместе приехали в этот аэропорт, который уже к моменту съемок был, контролировался нашими войсками. Она показывает непосредственно, вот где, в каких помещениях, какими способами ее пытали. И потом также мы были в двух зданиях СБУ, где она уже позже, после этого, также содержалась под стражей, подвергалась пыткам регулярным. И, в общем, мы показываем, то есть нам хотелось показать вот всю эту историю про пытки, про зверства, которые были, показать как-то наглядно, с фактами, и чтобы это, ну, сказал человек, который действительно там был. Вот, потому что нас часто обвиняют, что вот, вы там напридумали, никаких нацистов нет, но мы уже там наснимали много фильмов, где у нас целые тонны каких-то артефактов вот этих от них оставшихся, но нам все равно говорят, нет, это вы напечатали книжки сами, все придумали, но вот здесь живой человек говорит, как это было.
Вот смотрите, мне кажется, что Мариуполь, он останется такой важной там исторической точкой, вехой, да, и после всех... там, событий после завершения успешного спецоперации, так или иначе, это уже страница истории. И вот у меня таких два вопроса. Один, наверное, больше поверхностный, а второй чуть с, скажем так, со вторым, наверное, а может быть и третьим таким дном. Вопрос первый. Ну вот сейчас Мариуполь, это же уже не тот город, который запечатлен в вашем фильме.
Ну, он пока еще и не новый Мариуполь, то есть мы будем судить о том, каким он стал, когда там что-то достроится, потому что я вот именно в Мариуполе последний раз был на 9 мая, когда там было празднование, и, конечно, по духу уже и по ощущению, конечно, не тот город, ну, это в любом случае мы сравниваем мирный город с тем, в котором идут боевые действия, но мы же видим, какие там разрушения есть, и у нас в фильме наглядно об этом говорят. Все стороны конфликта, собственно, как там эти разрушения появились, почему.
И второе, вот смотрите, я не зря сказал по поводу того, что это веха. Иноагенты недавно выпустили большое какое-то гигантское такое расследование, оно тоже мультимедийное, по поводу Мариупольского драмтеатра. Не знаю, долетело ли оно до вас, но тем...
Нет, до меня только Масяня дошла.
Вот, и в общем там они достаточно долго и много... рассказывают о том, как это было, что там несколько тысяч человек было, а вот, соответственно, Россия, да, несмотря на это, нанесла ракетный удар. Версия Министерства обороны наша, да, но она очевидная, тоже доказательная, поскольку те, кто посещают Мариуполь, в том числе наши там какие-то большие чиновники, их туда водят, да, показывают, что вот...
Там практически свободно же можно в него, да, закрыть. Когда я там был, там не было никаких ни заграждений, ничего.
Ну, вот огневая точка Азова, вот там все эти артефакты и так далее. У меня вопрос, понятно, как это было, да, понятно, что они... нам хотят сказать, почему они так фиксируются на этой точке, почему они из Мариупольского драмтеатра, хотя это уже достаточно прошедшее, ну, время прошло, почему они это хотят закрепить так очередную бучу или там вот этот танковый спецназ, да, известный?
Ну, потому что это их история, грубо говоря, ими сконструированная. То есть с самого начала они говорили о том, что драмтеатр был нашей авиацией разбомблен. Но когда я там был, и мы спрашивали у всех людей в окрестностях, во всех дворах рядом, они не могли нам подтвердить эту версию. То есть они говорили, мы слышали взрыв, но мы не слышали, не видели самолетов и не знаем как. Потом мы зашли, еще пока там шли бои вокруг этого драмтеатра, мы первый раз в него добежали. Тогда мы сняли там вот первые увиденные нами останки тел и вообще то, что там происходило. И уже тогда мы поняли, что это не похоже на авиаудар сверху, потому что когда удар приходится сверху, это видно по обломкам, там, по характеру разрушений. Но мы видели, что внизу разрушены перекрытия, а после этого мы спускались еще ниже, мы туда несколько раз в разные дни были в этом драмтеатре. Потом отдельно, уже когда мы снимали наш прошлый фильм «Денацификация», который называется, мы привезли туда эксперта по взрывотехнике, который сам не знал, что там происходит, он вообще не был на том направлении, и он даже вот пока мы ехали, он рассуждал как бы, ну вот, возможно, это там авиабомба, мне интересно посмотреть, что происходит. Но когда он там оказался, то он с совершенным для себя же лично удивлением обнаружил, что там даже, ну, характер разрыва, там и следы от осколков, они говорят о том, что это было взорвано снизу. Поэтому мы, я, конечно, не являюсь экспертом по саперному делу, я не видел, как это происходило, но вот эти все факторы мне, ну, во мне рождают уверенность, что он был взорван. И потому что я понимаю причины и то, как это можно использовать. И в целом я понимаю, что это возможно, потому что подобные истории были. И в целом весь характер, если мы поймем вот отношение украинской армии к людям в Мариуполе, я это, не знаю, ну сотни бесед у меня было в каждом дворе практически со всеми людьми там и во время, и вот сейчас, когда я захожу, смотрю фильм наш ВКонтакте, там люди из Мариуполя, которые эти события пережили, они пишут в комментариях, вот, и по их аккаунтам видно, что это живые люди, не какие-то боты. Тоже они пишут о том, что ими прикрывались в качестве живого щита. Именно поэтому я думаю, я склоняюсь к версии, опять же, у меня нет экспертизы, но это мое личное убеждение, что его взорвали изнутри.
Я немного не про это спрашиваю, как вы считаете, что с ним именно произошло? Почему они так вцепились в этот эпизод? Почему они выпускают целые какие-то огромные вот эти медиапродукты на эту тему?
Ну, потому что удобный эпизод. Ну, удобно, вот проклятые орки, значит, сбросили бомбу на драмтеатр, и еще и это отрицают. Вот они же расскажут, что, значит, человек с государственного телевидения пришел к человеку с государственного радио и 10 минут рассказывал о том, почему его взорвали изнутри. Понимаете, это же очень, ну, такая история. Они за много за что цепляются? За Чернобаевку, абсолютно мифическую историю. Они перестали, слава богу, уже несколько месяцев назад цепляться за призрака Киева. Вот. Они перестали цепляться за изнасилование в Бучах, когда там оказалось, что это официально.
Да, Денисенко это
уволили. То есть это официально, сказали, что это фейк, она просто выдумывала все эти истории, но это уже никого не интересует. Пока за драмтеатр можно цепляться, потому что, ну, драмтеатр вообще, Мариуполь, не сказать, что такое прямо в плане архитектуры или каких-то культурных доминант был очень сильный город, но драмтеатр был важен в нем. Скажем так. И поэтому это один из символов города. Вот рядом есть старая водонапорная башня у них такая красивая. Ее, слава богу, она не пострадала, осталась. А вот драмтеатр разрушен. Конечно, это на уровне символов можно использовать.
Вот вы как человек, который на передовой информационного фронта находится, как вы расцените вообще, какова сейчас, скажем так, сила воздействия фейков? Потому что эти фейки, они генерируются там несколько раз в день, да? Они пытаются там быть похожими на нечто достоверное, да, они распространяются по всем каналам, но настолько уже, мне кажется, людей этим пережгли просто, этим количеством, что люди не верят. Или я не прав, это все равно работает и все равно позволяет так или иначе, да, формировать какие-то фальшивые вот эти информационные сообщения.
Ну, знаете, я вот думал об этом и пришел к такому выводу, что, ну, вот фейки — это одно дело. Фейки, в принципе, были с нами всегда. Но сейчас мы, поскольку мы находимся вот в условиях там, войны большой гибридной там, с Западом, с Украиной, с кем угодно, против нас ведется именно информационно-психологическая борьба. То есть как раз это то, чем занимаются...
Когда Зеленский говорит, жители Херсонщины, уходите из домов, мы сейчас начнем контрнаступление, и на следующий день прилетают эти хаймарсы по Каховке.
В том числе, то есть если мы проанализируем, как и зачем бьет Украина, то мы видим, что это всегда какие-то удары для инфоповодов. Но суть в чем моего тезиса? В том, что, ну, можно бороться с фейками. Это там модно, популярно, вот давайте мы будем их разоблачать, мы вот покажем, где и как и почему. На самом деле это не так.
Мне очень нравится, когда полутораминутный, меньше минуты фейк на CNN разбирают 20 минут, чтобы доказать, что вот надо все 20 минут посмотреть и понять точно.
Да,
тень не туда падает, машина не той системы.
Там, это в целом не сильно эффективно. Почему? Потому что речь как раз именно про психологическую борьбу. Вот даже я, допустим, как человек, знаю, ну, по большей части не всю ситуацию, но как она есть там, на передовой условно. Я знаю, как работают фейки. Я, блин, 4 года учился в университете тому, как люди... информации, там, и коммуникации друг с другом занимаются. Но я все равно, как человек, вот просто как зритель, как человек с нервной системой, я все равно уязвим для вот этой борьбы. Потому что, когда что-то подобное там пишут, выкладывают, мой эмоциональный и психологический фон, он все равно меняется. Как бы я не был уверен в том, что я знаю правду, все равно, ну, организм — это такая штука, и наша психика, что ты все равно начинаешь переживать. А что говорить о людях, которые, скажем так, ну, не в этой повестке, и, может быть, они не умеют отличать там какие-то совсем явные фейки от правды. У них творится вообще сущий кошмар в головах. И это именно что психологическая борьба. То есть нужно вывести на панику, на какие-то такие психиатрические, на психозы.
Вот вырвать человека из понятной для него рутины, из жизни, чтобы он... Там, в магазин не мог сходить, а сидел и читал телеграм-каналы про трупы, еще про что-нибудь.
То есть я думаю, на самом деле, что важнее даже не сами фейки разоблачать, хотя это тоже важно, это нужно, но мне кажется, что важно людям какой-то эмоциональный фон сохранять, спокойный. Ну просто не надо, чтобы у нас народ в панике находился все время.
Вопрос вот такой, он очень сложный и очень, возможно, многим из наших с вами коллег неприятный. А вам не кажется, что многие из наших коллег, занимаясь обсуждением темы СВО в той или иной, так сказать, в качестве, сами, соответственно, занимаются, во-первых, фейкометством, да, фейкоположением, да, во-вторых, невротизацией людей. Когда, ну, взрослые люди, да, там, в телеэкране, например, да, или в каком-нибудь там эфире, да, там, видеоэфире в социальных сетях, начинают учить армию воевать. Мне вот этот жанр наиболее... интересно.
А другие в ответ кричат на них, да как ты смеешь, ты вообще никто, зачем ты там мнение свое высказал. Ну, в общем, это один большой психоз, на самом деле, и очень многие вот нынешние лидеры мнений, так называемые, они же, по сути, сами люди из народа, это не какие-то профессиональные журналисты. Хотя я не верю в профессиональную журналистику, но это какой-то отдельный вопрос. Ну, в общем, это люди, которые свой психоз транслируют также дальше.
И... А мне кажется, есть намеренная история.
И хайпа, намеренные есть, да.
Подписчики, вот это
есть все. Некоторые каналы, которые, ну, уже практически прямо там по методичкам СБУшным там пишут, и мы уже их все знаем, не буду рекламировать их в эфире, но, в общем, полно каналов, которые прикидываются такими а-ля незашоренными там россиянами, какие-то якобы русские аккаунты, которые просто...
Я задаю вопросы, да, вот да, это да, все, да, я да. задаю вопросы. Да. У меня есть вопросы к Шойгу и Путину. Почему вы не отвечаете? Почему вы не разбомбили мосты? Это можно было сделать 3 месяца назад, да, вот это все.
Я причем даже, может быть, согласен с какими-то из этих вопросов. Я бы тоже хотел, чтобы разбомбили мосты, потому что это, ну как, это обеспечило бы больше безопасности людям, но... А мы же понимаем, что используются какие-то, ну...
Конечно, фрагментарные истории.
Да, да, используются какие-то правдивые вещи, трезвые, скажем так, для того, чтобы дальше продвигать свою повестку. То есть логика же какая? Плохой Путин и плохой Шойгу не разбомбили, значит, мосты, значит, все, завтра проигрываем. Идем сдаваться.
Армия вот. Голодная там еще идет соседним фейком таким.
Да, да, ну, то есть на это не надо поддаваться, поскольку здесь... Можно очень легко попасть в ловушку. Вот. Когда ты вроде бы задаешь правильные вопросы, но ты уже где-то ментально, ты уже где-то в Жмеринке. А надо быть у нас здесь, в России.
Ну, вот вы затронули важный вопрос, да. Я его называю вопросом такой персональной информационной гигиены, да. Вот насколько в нынешней ситуации, я понимаю, что у многих есть вот желание удовлетворить информационный голод. Запрос колоссальный, ответов нет. Господин Коношенков нам с вами ответов не дает. Он нам дает только какие-то количественные характеристики. Еще 3 миллиарда танков в секунду уничтожено. Там, еще 2 взвода националистов, как он их называет, да, высокоточным оружием накрыли и так далее и тому подобное. Это не дает ответов, которые есть у людей. И тут вопрос. А насколько сейчас эти ответы возможны и вообще нужны? Насколько вот обывателю в Москве или там где-нибудь в Мытище, который находится на, там, на своем диване комфортном перед телевизором, вот насколько ему надо знать все-все про то, как идет спецоперация сейчас где-нибудь там в Лисичанске, Северодонецке и так далее, и в других точках?
Ну, если мы говорим, например, за Донбасский фронт, вот как раз за Лисичанск и Северодонецк, по-моему, мы там реально знаем очень много. То есть там есть и военкоры, причем разные совершенно, государственные, негосударственные, войсковые, невойсковые, и просто сами войска, там есть телефоны, есть какие-то блогеры и прочее. То есть мы в целом на самом деле смотрим эту войну как реалити-шоу, ну если так задуматься, на некоторых участках фронта. С другой стороны, мы не совсем понимаем, что там в Харькове происходит. Что происходит в Херсоне, мы знаем в основном в гражданской сфере, там у них битвы
что
за посевную.
В городе Запорожье, например.
Да, тоже это не ясно. И я считаю, что это, конечно, упущение, потому что, ну, когда вот у человека вот эта лакуна образуется, когда он не обладает информацией,
он
это...
фейком забывает, забивает.
Да, либо, даже если никакого фейка нет, допустим, это все равно нехорошо, потому что, ну, начинаешь переживать, начинаешь достраивать эту картинку какими-то пессимистичными вот пазлами. Ее докладывать, потому что, ну, если не говорят, по логике, значит, все плохо, потому что если бы все было хорошо, то нам бы обо всем рассказали. Ну, такая логика у зрителя, вот, а логика у военных иногда наоборот, типа, у нас все хорошо, зачем нам рассказывать, вот, и ты когда, ну, общаешься об этом и думаешь, блин, а что ж тебе возразить-то?
Вопрос, ну, а насколько вот этот зритель ты этого самого реалити-шоу должен это реалити-шоу, ну, вот, что называется, удовлетворять свои... желание по поводу посмотреть следующий сезон реалити-шоу. Ведь боевые действия не шутки, там же жизнь и
так
далее.
Да, может быть,
и
не должен. Я могу с вами согласиться. И лично я бы, например, мечтал вообще никогда не смотреть новости и там не насиловать собственную психику всем этим. И не видеть этого реалити-шоу. Но мы не можем изменить мир, в котором мы живем. Вот оно вот так. Не будем мы это снимать, показывать. Это будут делать... кто угодно другой. И поэтому и у людей есть запрос это смотреть. Поэтому, как по мне, так лучше... Ну, мы не занимаемся, например, новостями, и вот этот весь поток практически не подпитываем, кроме каких-то личных заметок. Вот. И это как бы, ну, такой мой единственный вклад в какие-то долгоиграющие продукты, скажем так. Но если говорить в целом, то, ну, нельзя на это отвечать молчанием. То есть, если вот у людей идет... информационный поток из Северодонецка, то у них из Харькова все равно должен быть, ну, какой-то. Хотя бы, ну, сказать, что наши ребята живы, они продвигаются, идет работа. Хоть что-то сказать, хоть что-то показать.
То есть, а вот если есть оперативная необходимость, ничего не говорить?
Тогда надо объяснить. Ну, это понятно, это тяжелый вопрос, потому что обычно, если есть секреты, то не надо кричать, что есть секреты. Но это все равно вопрос, это такой глобальный и сложный вопрос того, как надо государству и ведомствам выстраивать коммуникацию с обществом. То есть, может быть, нельзя показывать сейчас, хорошо, мы перетерпим, не будем смотреть. Но тогда вы потом, постфактум, как-то объясните, ну, выйдите вот в коммуникацию так, чтобы люди вас поняли. Ну, здесь я надеюсь, что это будет происходить. Но как бы поживем, увидим.
Ну, у нас остается минута до выпуска новостей, после которого мы продолжим. Вопрос задам. А насколько вот этому самому человеку для того, чтобы создать ту самую объективную картину, нужно получать все точки зрения? Нужно смотреть Арестовичей, еще каких-нибудь ублюдков, как их Медведев называет, да? Или ему стоит ограничиться Коношенковым и какими-то понятными верифицированными источниками?
Ну, я думаю, что здесь все эти, как сказать, источники не слагаются. Если вы будете смотреть информацию с двух сторон, потреблять, это не значит, что у вас в итоге она как-то сама собой кристаллизуется в истину. Это, к сожалению, так не работает.
Сейчас новости на радиостанции, после продолжим. Готовьте вопросы.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, вторник, 12 июля, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами Пытаемся общаться с гостем. Пока разговариваю с ним я, но у вас тоже есть такая возможность задать ему вопрос по телефону 8495-7373-94-8. Звоните. А в гостях у нас Алексей Ларкин, журналист РТ. Мы говорим о ситуации на освобожденных территориях, о работе журналиста, о вообще допустимости или недопустимости каких-либо информационных сообщений, как это все воспринимать и так далее. И я смотрю, наше с вами обсуждение, да, привело к потоку реакции. Вот, например, Роман пишет: запретите дышать всем, и проблем не будет. Роман, вы можете прекрасно выйти замуж за своего любимого Арестовича и не писать мне больше никогда. А почему мы не создали методичку, пишет мастер, о правильном освещении таких событий? Не знаю, честно говоря, не поручали нам. Дмитрий, а почему у нас тайна на тайне? Где новости про пленных? Где репортажи про потопленный флагман? Это вот, кстати, тоже из серии острых вопросов.
Не, ну если речь идет там о крейсер «Москва», ну были репортажи о нем. Ну как бы никто же не делал вид, что этого не существует.
Ну почему? Поэтому... Все запретили, все закрыли.
Методичку не написали.
Шойгу лично не сходил с этим самым, с GoPro-шкой на лбу, да, не снял там как оно что.
Это вы, конечно, у вас охранительское такое ерничание, я понимаю. Не, ну, есть отчасти, есть справедливое зерно в этих вопросах, но порой, вот я даже чувствую по тону, что это больше такой, мне кажется, крик души, какая-то обида. Потому что, ну, иногда люди преувеличивают то, как все плохо. Не все на самом деле плохо. Можно работать, можно делать репортажи, кино, обсуждать что угодно. Я вот никогда не сталкивался в своей жизни с какой-то цензурой, что мне чего-то нельзя обсуждать, о чем-то нельзя говорить. Вот.
Вы еще слишком молоды просто.
Может быть, да. Но я говорю просто по факту, как оно было всегда.
Я напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, если есть вопросы. А я позадаю свои. Смотрите, так или иначе, да, я вот касаюсь же по большей части не того, что происходит, да, потому что я считаю, что досужие рассуждения на московских диванах с чесанием тестикул, да, могут повредить тому, что там происходит, поставить под угрозу жизни и здоровья наших ребят, которые там совершают подвиги. Я вообще про информационку. Я считаю, что вот намеренное раскачивание вот этой железы, да, которая жаждет как можно больше подробностей, это, в общем, история не очень, как бы, нормально, не очень правильно. Но, тем не менее, все околопатриотические, патриотические блогеры, которые по совместительству еще и сейчас часто телеговорящие головы, да, все эти миллионные охваты, они все про одно. Мы все, так или иначе, даем друг другу советы, и это все упирается в советы армии, в советы президенту. Там,
потому что мы же все самые умные, понимаете?
Но почему мы у хохлов, извините, читаем подробности? От Министерства обороны мы их не видим, этих подробностей.
Это, кстати, большое заблуждение.
Кого? Вот Суровикина надо наказать, Герасимова?
Вот если по факту говорить, между прочим, то с украинской стороны там, в принципе, нет феномена военкорства. Ну, как такого, я не знаю, институции, как чего-то популярного. То есть я у них там, не знаю, ну, может, 2-3 человек максимум видел, кто там постоянно гоняет в бронежилете, что-то снимает. И то это не на передовой. Весь контент, который мы у них видим, какой-то военный, это все, ну, там, с телефонов самих военнослужащих. Но именно журналистики, хотя при этом мы знаем, что на Украине огромное количество СМИ, они по большей части не государственные, они гораздо хуже контролируются государственной системой, там, чем у нас или в других странах. И казалось бы, вот у вас есть полная свобода, вы можете там что угодно снимать, но их нет.
Но потому и вот что это там интересно. Существует жесточайшая военная цензура. Когда
а
об этом
кажется,
говоришь...
Что это не так.
Не верят. Смотрите, да, где эпизоды прилета российского высокоточного оружия? Где они? Их нету.
Вот сегодня?
Был один-единственный, когда в Киеве провалили на 6 этажей торговые центры. Помните, там было оружие.
Да.
Это блогер снял и выложил. Все. Поляна информационная зачищена.
Помните точку У в Краматорске, которую случайно ее выложили, сфотографировали, и так мы определили, что это была именно украинская точка У, потому что на ней номер был написан. И, в общем, ну, видимо, после этого они сделали вывод.
С тех пор тишина.
Да даже сегодня, смотрите, сегодня многие англоязычные ресурсы, я имею в виду не западные СМИ, а там какие-то, я вижу, твиттер-аккаунты и прочее, многие и местные жители Николаева говорят, что к нам сегодня прилетело что-то очень большое. Мы такого никогда не испытывали. Кажется, по нам прилетает там просто что-то лютое. Но Всем строжайше запрещено об этом говорить. И более того, Твиттер, я вот читал, что люди жалуются, сами владельцы аккаунтов Твиттер, которые пишут специально на английском, чтобы больше была аудитория, они говорят, нам удаляют аккаунты и труд посты, когда мы пишем подробности про некий ракетный обстрел по Николаеву. То есть я не знаю, что там в реальности происходит, до меня тоже, соответственно, информация эта не доходит, но очевидно, что там очень серьезно, очень вдумчиво вот работают над этим. Вы, например, если посмотрите на все украинские фото, видео каких-то прилетов, там везде все заблюрено, там, ну, только кусочек неба и, значит, дым поднимается. Почему заблюрено? Потому что строжайшее наказание за то, что ты как бы показываешь это, можешь там навредить. То есть там, на самом деле, как бы мы не думали, что Украина там какая-то вольница, анархия у них, а там очень строго теперь с этим.
Вопрос, кстати говоря, по военкорам. Тут вот в обществе, ну, в определенном обществе, да, в профессиональном цеху, скажем так, возникла дискуссия, и там военкора одного, да, как там корреспондента обвинили в том, что он якобы раскрыл позиции, да, и это привело там к последствиям неприятным в том числе. Вот как вы считаете, нужно ли урегулировать еще дополнительно как-то военкоров? Или там вот это хаотичное братство, да, там мы знаем, ну, десятки фамилий, да, условно, да, вот оно делает там важнейшую работу, и оно достаточно и так зарегулировано.
Я вас, во-первых, поправлю, потому что дело в том, что этот вопрос возник не потому, что этот военкор кого-то подставил как-то. Этого не было. Сам этот факт, он фейковый. То есть этот человек, он снимал там работу танков вместе, опять же, там же рядом с ним снимал и мой журналист, моей команды РТ Россия, и там множество других журналистов, и вообще там пресс-служба ДНР там была. То есть это была абсолютно контролируемая такая ситуация, в которой можно было снимать эти танки, потому что потом эти танки уехали и перешли на другую позицию. То есть, ну, их нельзя было спалить позицию, поскольку они успели уйти. То есть вся эта именно ситуация, это обвинение, оно ложное и оно выдуманное. И потом уже, как бы, ну, все как бы разоблачили фейк, все поняли, но дальше началось обсуждение.
Ложечки нашлись, но стали обсуждать осадок.
Да, но дело в том, что, слушайте, ну сколько можно уже регулировать-то всех? Уже, ну, невозможно. Ну, на самом деле, вот я даже расписывал у себя на канале, вот эта вся военная журналистика, как просто, как... Как сказать, жанр. Как жанр, да, она и так сама по себе абсолютно зарегулирована, потому что тебе надо приехать на территорию, тебе надо с кем-то договориться, чтобы куда-то проехать, у тебя миллион блокпостов, тебе нужно всегда с людьми договариваться, они должны тебя знать, у тебя должна быть репутация, то есть если вдруг ты что-то такое совершишь, что ты кого-то подставишь своим репортажем, вот, если вдруг ты достаточно тупой, чтобы этого не знать, но при этом достаточно везучий, чтобы попасть в такую ситуацию, где это может быть возможным, то как бы твоя репутация просто похоронит тебя, и ты больше, ну, ничего не сможешь сделать. То есть есть огромное количество вот этих сдержек и противовесов, которые, в принципе, сами по себе регулируют эту историю. Ну, плюс, кроме того, есть довольно существенное регулирование со стороны там, государств, ведомств. Это нормально, поскольку это война и много правовых аспектов. Но, в общем, те люди, которые предлагают еще сильнее, как бы вот эту сжать удавку, ну, я просто, во-первых, не понимаю, чего они хотят. Видимо, они просто хотят, ну, какой-то имиджевый урон нанести вот этой вот, как сказать, новому социальному классу, вот этому военкору, который у нас начинает появляться. Это нормально, что он появляется, поскольку, ну, у нас просто образовалась такая ситуация, в которой у нас как-то журналистика, она начинает... Настоящая классическая журналистика, которая как четвертая власть и которая основана, ну, там, на каких-то принципах, скажем так, не столько корпоративных и финансовых, а сколько, может быть, идеологических. Вот, она начинает только у нас появляться. И понятное дело, что с этим, ну, как бы связаны и разного рода, скажем так, дележ полянки. Вот. И поэтому нам сейчас все рассказывают, как надо нас запретить, значит, никого никуда не пускать. Но я думаю, что это... В основном это говорят люди, которые, в принципе, из Москвы никуда не выезжают. Они не понимают даже, как устроена работа военкора. Вот мне очень смешно вчера написал там один беглый наш колумнист, скажем так, что вот сколько у вас в фильме, значит, постановочных выстрелов. Ну, это смешно, это, в принципе, как я могу их снять, эти постановочные выстрелы? То есть идет бой, я приду, Вот, а там, ну, видно, что я добрался, что на месте, это не на Мосфильме снято. И я что, буду просить танкистов? А давайте вот вы сейчас скатаетесь и постреляйте мне просто так, чтобы у меня для кадр был. Так меня сразу пошлют, не знаю, этим танком и переедут. Но это просто даже на уровне постановки вопроса, это глупость. Человек не понимает, о чем он говорит.
У нас, видимо, есть вопрос от нашего постоянного слушателя. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер. Вот скажите, 7 июля президент относительно специальной военной операции сказал, что все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще и не начинали. Эти слова свидетельствуют, что у российской армии есть большие, огромные возможности, которые пока не задействованы. Вот насколько эти слова президента, на ваш взгляд, с новой силой ставят вопрос о принятии каких-то безотлагательных жестких мер вот к этим взорвавшимся неонацистам России и их руководителям, вместе с их руководителями в Вашингтоне, которые наращивают буквально обстрелы невоенных объектов с массовой гибелью людей, включая детей. Спасибо.
Спасибо.
Ну, я здесь могу только согласиться, в принципе, с вашим посылом, что нужно, конечно, и давно пора. Я не понимаю, почему мы так выжидаем. Может быть, на это есть причины, может быть, это просто как-то мы опять даем какой-то там 150-тысячный шанс украинской стране. Я не знаю, но я считаю, что, ну, на данный момент даже в Донецке находиться небезопасно. Город, который раньше для нас всегда был тылом, и, конечно, мы знали, что его обстреливают там некоторые районы, но это в целом была такая штатная рабочая ситуация. Но сейчас уже, вот скоро мне ехать в новую командировку, и уже по-другому это воспринимается. Это ненормально. Это ненормально, что у нас практически там за 2-3 недели подряд ударили в школу, детский садик, медицинское учреждение. Прям вот сплошняком только по гражданским объектам. И там гибнут люди, гибнут дети. Я считаю, что ответ нужно было давать вообще в принципе с самого начала спецоперации, сразу бомбить в полную мощь. Это не потому, что я такой кровожадный, там хочу, чтобы все погибли, но просто, ну, если это война, если это боевые действия, то надо их вести и так. Надо делать так, чтобы не создавать врагу ситуацию, в которой он может бить нам в тыл. Но к сожалению, это просто мои эмоции, я
еще
не военный.
Вопрос. Да, здравствуйте, Вася.
Да, здравствуйте, Александр, уважаемый гость. Но я не хотел бы думать, что, знаете, когда коллективный Запад уже уверовал в свою безнаказанность, и не только безответственность, но и безнаказанность, когда Россия, я думаю, что следует, к моему сожалению, вековой притче, когда собака лает, она не кусается. Вопрос у меня вот такой, к уважаемому гостю. Вот ваши репортеры, в том числе и ваши коллеги-журналисты, часто общаются в неформальной обстановке с представителем Росгвардии на высшем уровне, Министерства обороны. Естественно, их ждут ключевые награды за их героический ратный труд. Я надеюсь, не только, вернее, вообще не посмертно, что они останутся живыми и здоровыми и все-таки внесут свою лепту посильную до конца военной операции. У меня вот вопрос такой, а предусмотрен ли вот с вашей эрудицией, может быть, вы уже касались этой темы и сами, может, участвовали в организации каких-то фестивалей? Или мы столкнемся опять вот с такими процедурами плюрализма по отношению к спецоперации, когда массовики и затейники вот данных кинофестивалей откажут в профильных площадках, чтобы достойных репортеров и журналистов, и не только создававших какие-то документальные фильмы, но и короткие сюжеты от нашей героической армии, останутся без тех наград, которые профильно касаются их темы, их творчества.
Спасибо за вопрос.
Ну, все зависит от конкретных площадок, но я могу сказать, что вот сегодня мы фильм выпустили, мне уже с одного довольно престижного российского международного кинофестиваля мне написали, говорят, присылайте нам тоже вашу работу, вот мы хотим, чтобы она также конкурсном жюри, скажем так, участвовала. Поэтому вот на днях, да, сделаем версию под кинофестиваль, отправим. И тогда посмотрим, к чему это приведет. На самом деле, да я думаю, что надо просто больше разных инициатив, может быть, на региональном, локальном каком-то уровне. Ну, там, где люди могут организоваться, это сделать. Ведь, по сути, кинофестиваль сделать не так-то сложно, особенно в стране, где теперь полно пустующих кинотеатров, где нечего показывать, а люди просят. Вот каждый раз...
Уже показывают, уже импортозамещение произошло.
И слава богу.
Ну, вот каждый раз мы... Я шел по Санкт-Петербургу тут давеча и видел на афишах то, что никогда официально к нам бы не пришло, да, вот это отменили. Вот, пожалуйста, там Бэтмен, еще какая-то дрянь, да, спокойно висят афиши.
Ну, я, конечно, не могу представить ситуацию, когда мой фильм о войне бы рядом с Бэтменом где-то находился в афише, но может быть, но, по крайней мере, я знаю, что люди хотят это видеть, потому что каждый раз нам пишут, Ребята, а почему нельзя посмотреть в кинотеатре?
Давай, ну, давайте еще раз напомним, где можно посмотреть фильм про Мариуполь.
РТ Россия, Яндекс.Дзен, Рутюб, спаси господи его, ВКонтакте. Вот можно на этих трех площадках посмотреть, вот найти наш канал.
Ключи будет... к этим площадкам можно найти в телеграм-канале Ларкин.
Да, по именно фамилии, там. Да. И сделаю небольшой спойлер. Мы начали процедуру, скажем так, подготовки и потом получения, я надеюсь, прокатного удостоверения. В общем, не будем загадывать, но, возможно, можно будет посмотреть в кино, я на это надеюсь.
Повторите, пожалуйста, телеграм-гостя, повторяю еще раз, Ларкин, по фамилии, поиском ищите, находите, да. Нашего гостя зовут Алексей Ларкин, журналист РТ России, собственно, мы обсуждаем, да много мы чего обсуждаем, но вот повод это то, что вышел фильм, большой фильм, хороший про Мариуполь. Кстати говоря, раз уж мы про большой метр, про кино и так далее, как вы считаете, пришло время художественно снимать?
Ну, вы имеете в виду про эту войну конкретно, про эти
спецоперацию,
события?
Про спецоперацию, да, про спецоперацию,
конечно. Ну, не знаю, просто снимать сейчас на местах, конечно, еще пока неуместно. Даже в Мариуполе, который сейчас, как мы знаем, самый, как сказать, безопасный город ДНР. Но вообще, на самом деле, ну, всегда, всегда этому есть время. И у нас за последние годы выходило несколько фильмов по теме. Я помню и «Солнцепёк», прекрасное кино, там и другие были фильмы. Но пока мало. Надо делать больше. Мне кажется, нужна просто более такая свободная атмосфера. Сейчас она есть, когда уже... в вот этой всей киноиндустрии уже поуезжали люди, которые раньше давили все вот эти зачатки как бы патриотического кино. А мы сейчас на технологическом уровне точно научились снимать это, я вижу. А какие-то хорошие сценарии от людей, которым это не безразлично, тоже, я думаю, всегда есть. Поэтому, да, надо делать. Я вот жду, на самом деле, художественного кино очень сильно.
А есть ли у нас те, кто могут это делать? Или у нас все зашорены там фантастика, какие-то триллеры, зомби, менты-бандиты, вот эта бесконечная карусель подростково-молодежных сериалов или так далее. Есть у нас светлые умытые руки?
Кто-то сделает? Я думаю, что всегда есть. Ну и опять же, вы так говорите, это же может быть кино любых жанров, понимаете? Пускай это будет там и триллер, и подростковая комедия, что угодно, лишь бы там, понимаете, вот
зомби-апокалипсис кино... Азовсталь, да?
Да, ради бога, пускай даже и такое снимают, понимаете, ведь дело в том, что у нас раньше была вот эта киноиндустрия, ну, вот это условный Netflix такой, я имею в виду в идеологическом смысле, который как бы и у нас в головах сидел, что вот есть какой-то вот такой мир, где есть правильные ценности, а вот ты не должен разрушать его своими неправильными, вот этими своими Z, там, Донбасс, Победа и прочее. Сейчас мы как-то, ну, прорвали немного вот это вот полотно, сейчас мы по-другому стали на это смотреть, поэтому пускай это будут совершенно любые фильмы, но где мир, внутреннее кино, он похож на тот мир, в котором мы с вами находимся, где есть специальная военная операция, где на Донбассе люди сражаются за Россию, где все это существует. И где, ну, наши — это наши.
Без оговорочек.
Да.
У нас минута до конца. Ваши ближайшие творческие планы. Что вы нам привезете из ваших следующих командировок?
Не скажу. Просто поеду, буду снимать, поскольку мы не продумываем ничего заранее. Ну, я имею в виду, мы не знаем, что получится. Мы просто наблюдаем за событиями, их снимаем, и потом стараемся показать, как бы это самодовольно не звучало, но стараемся показать, как есть. Это наша позиция.
Что произойдет, то мы увидим.
Да.
Ну и напоследок. По поводу, вот мы обсуждали сегодня различные процессы, связанные с информационным потреблением. Советы. Что читать, чего не читать. О чем думать, о чем мечтать?
Я думаю, что читать надо меньше, чем вы сейчас читаете. Половину подписок самых лишних убирайте, и я не говорю, что конкретно, просто расчищайте мозг и читайте медленнее, вдумчивее и более внимательно. Вот это гораздо важнее.
Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был Алексей Ларкин, журналист РТ «Россия», телеграм-канал «Ларкин», где вы можете посмотреть фильм про Мариуполь. Мы еще обязательно встретимся и не один раз. Ну, а мы с вами нашу повестку, да, продолжим обсуждать завтра. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Желаю всем хорошего вечера и слушайте радио.